Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире Радио Воскресения репортаж. У микрофона Виктория Кауган.
В культурно-просветительском центре «Царский» открылась выставка «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь». Выставка посвящена истории императорского православного палестинского общества. В торжественном открытии принял участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а также представители Екатеринбургского отделения императорского православного палестинского общества и гости выставки.
Досточтимые отцы, братья и сестры, мы очень рады приветствовать вас на открытии сегодняшней выставки «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь». В этом году императорское православное палестинское общество отмечает свое 140-летие. И каким-то это образом совпало одновременно еще с несколькими юбилеями. В первую очередь это, конечно же, возрождение императорского палестинского православного общества ровно 30 лет назад. Оно вновь начало свою работу в том самом виде, в котором оно существовало до революции. И сегодня мы также в этом году отмечаем и 175-летие русской духовной миссии в Иерусалиме и 205-летие со дня рождения отца русской Палестины, архимандрита Антонина Капустина, который очень много сделал для, в том числе, современного православия в Палестине. А сегодняшний наш проект является плодом совместного творчества вместе нашего музея Святой Царской Семьи и императорского православного палестинского общества, его Екатеринбургского отделения. И мы просим ваше высокопреосвященство, владыка Евгений, открыть вас выставку.
Рад видеть здесь дорогие мне лица, дорогих мне людей и членов Уральского Екатеринбургского отделения императорского православного палестинского общества. И я надеюсь, кандидатов в ППО, да, дата 140 лет, я все-таки не буду, может быть, касаться всех перечисленных вами рубежей, но 140 лет, я бы добавил сюда, что это 140 лет жизни, деятельности императорского православного палестинского общества. Создавалось для того, чтобы породить еще одну общественную организацию, в которую вошли какие-то почетные люди, которые как-то этим гордились. А созидалось это общество для конкретных, под решение конкретных задач, чтобы люди могли посещать святую землю, чтобы на святой земле утверждались те точки, те участки, на которых человек из России ощущал себя как дома, для того, чтобы сохранить многие святые места. И эти задачи были выполнены. Мы по сей день пользуемся плодами трудов людей, тогда еще 140 лет назад, планировавших свою деятельность. Вот только сейчас вернулась наша делегация со святым огнем с Палестины. Вчера я разговаривал с некоторыми членами этой делегации. Они говорят, вы знаете, что потрясающе, что когда попадаешь вот после всех этих вот мест израильских, мест палестинских, попадаешь на какой-то наш русский участок, то ради того, чтобы оказаться здесь, можно было больше никуда не ходить. Можно было только ради этого прилететь, чтобы оказаться здесь. Настолько остро здесь ощущаешь присутствие святости и святости для русских. Собственно, это было создавалось 140 лет назад, начинало создаваться усилиями тогдашнего ППО. И сегодняшние дни жизни Уральского отделения, Екатеринбургского отделения нашего общества, она тоже создавалась не как некая память. А вот было, давайте тоже что-то создадим. Вот на выставке нашли, вижу отражение тех проектов, которые были задуманы, которые были реализованы, и храмы, и памятники, книги, большие или меньшие дела, которые также преображают недалекую Палестину, а нашу с вами родную уральскую землю. И, как говорят, народ, который не помнит своего прошлого, у него нет будущего. Для нас очень важно помнить события 140-летней истории ИППО для того, чтобы, планируя сегодняшнюю нашу жизнь, планировать ее подобно тому, как это сделали люди тогда. Спланировали, сделали, зафиксировали, пошли дальше, сохраняя то, что было сделано своими же руками. Я бы хотел пожелать нашему обществу планировать, реализовывать, хранить историю. Ну и самое главное, это все делается для людей, то чтобы люди знали на Урале, что есть императорское православное палестинское общество, и оно меняет жизнь нашего Урала, наших современников лучшему. И нас самих тоже меняет. Мы меняемся, когда вместе делаем те проекты, которые делаем. Поэтому я благодарю всех организаторов, участников этой выставки. Сугубые слова благодарности Инне Леонидовне, как председателю Екатеринбургского отделения ППО, как тому человеку, на чьих плечах лежит весь груз и ответственность, а с другой стороны, вся благодать реализации тех планов. Всех спасибо, с благодарностью.
Большое спасибо, Владыка. Слово предоставляется председателю Екатеринбургского отделения Императорского палестинского православного общества имени Леонидовне Баталовой.
Уважаемый Владыка, уважаемая матушка Смарагда, где-то видела отца Максима, дорогие друзья, коллеги. Действительно, каждое мероприятие – это определенная веха, которая подчеркивает тот труд, тот вклад, который вносят в каждое дело члены Императорского православного палестинского общества. И действительно, я не сомневаюсь, что во всех отделениях России и за рубежом Императорского православного палестинского общества все мероприятия, которые они планировали, они посвящены этому юбилею. Действительно, это вот достойный юбилей. И не буду много говорить, Владыка уже назвал какие-то наши проекты, но тем не менее понятно, что и эта выставка, и книга, которая называется «140 лет Императорскому православному палестинскому обществу», которая сегодня печатается, и книга «Путешествие по Екатеринбургской митрополии», и регата имени цесаревича Алексея, еще много-много других дел, которые у нас намечены. Как сказал Владыка, действительно мы планируем, действительно мы реализуем, и действительно мы храним. Мы храним память, мы храним благодарность. Благодарность всем и тем людям, которые участвуют в этих проектах, и, конечно, нашим благотворителям, потому что мы все с вами понимаем, что масштабность проектов, которыми занималась и занимается Императорское православное палестинское общество, она была бы невозможна без помощи благотворителей, без помощи благодетелей. И их, слава Богу, у нас достаточно. Поэтому я тоже с удовольствием поздравляю и нас, и, в общем-то, наверное, все отделения и ППО с приближающимся праздником, который будет отмечаться 3 июня этого года, с праздником 140-летия ИППО. И я действительно осознаю, что миссия, которая была прописана 140 лет назад, она и сегодня не устарела, она сегодня актуальна. И работая в рамках этой миссии, мы действительно делаем нашу землю и уральскую, и российскую лучше. Мы храним традиции, мы воспитываем новое поколение, и мы созидаем действительно новые объекты, новые дела, которые точно так же, наверное, я надеюсь, будут хранить будущие поколения, которые примут от нас эту эстафету. Поэтому действительно с праздником вас. Я думаю, что с открытием выставки, я думаю, что Светлана еще расскажет о фильме, который называется «Люди святой земли», который телеканал «Союз» создал, привлекая членов ИППО для создания этого фильма.
Слово предоставляется члену Императорского православного палестинского общества, члену Союза художников, нашему участнику, главному участнику выставки Алексею Валентиновичу Ефремову.
Прежде хочу представить. Меня представили как участник. На этой выставке вы обратите внимание, не только я участник. Здесь есть еще скульптор Александр Кокотеев. Где он? Александр. Кто не знает Александра, это вот его рабочая модель памятнику, который сегодня уже стоит в городе Алапаевск, посвященный Елизавете Федоровне. Это Александр Римзов, его работа Антонин Капустин. Вот. Саша, покажись, чтобы вы все знали. Вот. Также хочу представить Александра Баранова. Это напарник, партнер нашего коллеги Николая Рунквиста, чью выставку и Саши, и Николая вы можете увидеть в коридоре. Вообще весь свет, но вот часть этих путешествий сегодня у нас здесь есть на стенах. Для меня было важно наполнить эту выставку, как для художника, визуальными какими-то вот такими картинами. Все эти вещи, которые вы видите нарисованные маслом на холсте, они пережиты мной по-настоящему. Я несколько раз был на Святой Земле. Первый раз я был, можно сказать, неудачно. Я смотрел все время в камеру. Мне так хотелось это все запечатлеть, что других впечатлений я не помню. Но зато, когда несколько лет назад вместе с Алексеем Сивяковым, вместе с Еленой, своей женой, мы были несколько дней на Святой Земле, и вот там-то это, она и вошла в открытое сердце. Поэтому под каждым произведением я написал, подобрал материал и разместил его под каждым произведением. Я надеюсь, что это поможет понять вообще, о чем идет речь и почему это все происходит. Вот. Здесь даже нашлись две киевские работы. Об этом Татьяна, наверное, лучше расскажет во время экскурсии, почему они здесь. Они у меня дома висят. В 2010 году я был в Киеве, написал эти два этюда. Ничего не предвещал тогда. Вот. Но сегодня это особая какая-то для меня вот, реликвия. Троица Сергиевская лавра одна, и вторая храм похоронен Юрий Долгорукий. Спасибо. Ну, пользуйтесь, интересуйтесь и любите свою страну, как это делали те люди, которые основали это общество, которые дали возможность всем русским людям беспрепятственно путешествовать, преклонять колени перед святыми и разносить этот свет в этих лампадах по всему миру.
Мы приглашаем к выступлению Светлану Львовну Лазину, главного редактора телеканала «Союз», который нам немного расскажет о новом фильме.
Я поправлю, я не главный редактор, я редактор спецпроектов телеканала «Союз». Большое счастье, что в число этих спецпроектов когда-то вошли съемки на Святой Земле. У нас было 5 командировок туда, это каждый раз такая партизанская вылазка. Но с помощью Божией и под покровом, покровительством, заступничеством царицы Елены, в день которой и было основано императорское православное палестинское общество, той царицы Елены, которая святую землю сделала прибежищем христиан всего мира, вот как-то все, слава Богу, удавалось. Большое счастье быть паломником на Святой Земле, большое счастье снимать на Святой Земле. И еще вы мне подарили счастье, вот благословив работу над этим фильмом, что я смогла снова прикоснуться к тем материалам, которые были там отсняты. А кроме того, познакомиться с людьми, о которых, честно скажу, очень мало знала до момента, когда приступила к работе. Что делает императорское православное палестинское общество? Где Урал, где Палестина? Какая связь? И вот оказалось, что связь прямая. И даже связи этих много, как вот говорил Алексей Альбертович Сивяков, когда мы с ним обсуждали концепцию фильма, говорит, мосты, мосты, этих мостов просто великое множество, и все эти мосты построил Господь, потому что людям это надо, потому что люди выражают в этой своей деятельности свою великую любовь, во-первых, ко Христу, во-вторых, ко всем, кто их окружает. Они думают и о будущих поколениях, они трудятся ради них. И это не просто красивые слова, это очень красивые дела. Но, видимо, до сего времени эти красивые дела оставались, как Олег Викторович Сердюк прекрасно сказал, общество работает очень деликатно, не занимаясь самопрославлением. И вот, видимо, пришло время, ну просто юбилейное время, когда это прославление нужно прежде всего для того, чтобы привлечь внимание людей к деятельности этого общества, найти новых помощников, новых молитвенников за то, что совершается. Помощь Божия, спасибо вам, слава Богу, что все получилось.
Напомню, в 2022 году Императорское православное палестинское общество празднует свое 140-летие и 30-летие восстановления деятельности общества. Кроме того, в нынешнем году отмечается 145 лет со дня учреждения русской духовной миссии в Иерусалиме и 205 лет со дня рождения отца русской Палестины, архимандрита Антонина Капустина. На выставке представлены личные вещи первых председателей Императорского православного палестинского общества великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны, а также другие уникальные экспонаты. Сейчас мы услышим рассказ о выставке от Татьяны Сергеевны Романюк. заведующий музеем Святой Царской Семьи культурно-просветительского центра «Царский».
Здесь, наверное, каждый присутствующий может сказать очень много теплых слов о палестинском обществе, но так как, наверное, многие уже устали стоять и хочется немного размяться, я бы хотела вас пригласить на небольшую экскурсию по нашей выставке, потому что, чтобы посмотреть ближе живописные полотна и посмотреть те предметы, которые напрямую связаны и с жизнью паломников, и с императорским палестинским православным обществом. Конечно же, здесь уже возник, и уже не первый раз возник вопрос о том, зачем нам здесь Киев и Печерская лавра, как Киев связан с этими событиями. Но стоит сказать, что палестинское православное общество во многом создавалось для того, чтобы покровительствовать паломникам на Святой Земле, чтобы их защищать, чтобы их обеспечивать, чтобы создавать условия для существования Русской Православной Церкви на Святой Земле. И первой паломницей вообще можно назвать великую княгиню Ольгу Равноапостольную, которая совершила путешествие специально с целью крещения. Уже в первые десятилетия крещения Руси паломники уже жили и на Святой горе Афон, и путешествовали в Грецию, и один из них, вот как раз-таки Антоний Печерский, он вернулся сюда, в нашу страну, и основал Киево-Печерский монастырь, тот самый монастырь, откуда, по сути, и пошло распространение всего монашества в нашей стране. Конечно же, в первые века христианства члены династии Рюриковичей, они очень активно посещали Святую Землю, ездили в Иерусалим. Да, например, хорошо вам известная преподобная Ефросинья Полоцкая, вот, либо преподобная Янка и так далее, и так далее. Вот, часть паломников, конечно, для многих было недоступно паломничество, но те, кто отправлялись в путешествие по своему возвращению, они писали так называемые хождения. Они описывали святые места, какими они их застали, что они видели. И в нашей экспозиции представлено второе издание одного из самых известнейших сочинений «Хождение на Святую Землю». Это путешествие Василия Григоровича Барского. И он в мельчайших деталях крайне подробно описывает Святую Землю, храм гроба Господня и все остальные святыни, которые ему удалось посетить. До сих пор, кстати, вся литература, которая рассказывает о паломничестве, она во многом основывается на сочинении Василия Григоровича Барского. Конечно же, можно сказать, что начало, действительно государственное начало покровительства Святой Земли начинается с Петра I. Именно он в 700 году при подписании Константинопольского трактата особой 12 главой прописал, что все паломники освобождались с этого времени полностью от каких-либо налогов или от каких-либо противозаконных действий в отношении них во время путешествия на Святую Землю. Да, потому что паломников действительно было очень много, вот, но только Петру I удалось начать защищать русского человека на Святой Земле. Да, и, как мы с вами хорошо очень знаем, в конечном итоге эта политика была продолжена, в том числе при Анне Иоанновне, когда появляются специальные палестинские штаты, выделялись деньги на Иерусалимскому патриархату и так далее, вплоть до 19 века, когда в 1847 году по указу Николая I создается русская духовная миссия. Как мы хорошо знаем, совсем скоро был создан и палестинский комитет, и консульство со временем в Иерусалиме, и эти организации выполняли довольно схожие функции и иногда спорили между собой. И я приглашаю подойти немного поближе, потому что мы хотели бы сегодня в рамках нашей выставки представить экспонаты, которые мы либо никогда не показывали зрителям. И первый из них, как хорошо очень известно, все, кто совершал паломничество на Святую Землю, они привозили с собой так называемые благословения. Благословения были совершенно разные. Это могли быть и свечи, это могли быть камушки из реки Иордан, и так далее, и так далее. Одно из таких благословений – это специально изготавливавшиеся альбомы, гербарии. Вот сейчас Виктория Михайловна нам покажет, как они выглядели.
Переплет выполнен из древесины. Это оливковое дерево. Таких альбомов, вариантов таких альбомов известно около 12.
различных вариантах. В данном случае перед нами тот вариант, который, наверное, можно считать достаточно редким. Эти альбомы предназначались для различных паломников из разных стран, а рядом находится на противоположной стороне листа находится такая композиция, это гербарий из тех растений, цветов и трав, которые произрастают на данном месте. Здесь всего 12 таких листов, и в каждом подобном альбоме всегда было только 12 таких листов. Здесь мы впервые показываем этот альбом открытым. Вы понимаете, что перед нами органический материал, хранится он с особыми предосторожностями и в особых условиях. Поэтому, конечно, наверное, вот сегодня можно будет посмотреть с интересом вот на такой хорошо сохранившийся гербарий. Как это сделано, до сих пор вызывает удивление и, наверное, ну, очень большое уважение к мастерам, которые создавали подобные предметы. Ну, то есть вот можно только удивляться действительно вот этому мастерству. Конечно, в дальнейшем мы будем экспонировать только копии этих листов, этого гербария. Ну вот сегодня мы показали то, что есть на самом деле.
Эти альбомы сейчас являются очень большой редкостью, и вывозить из нашей страны их запрещено государством. Создание императорского палестинского православного общества во многом было связано и с деятельностью определенных личностей. В первую очередь это Василий Николаевич Хитрово, который всем сердцем горел. И именно он предложил Сергею Александровичу создание этого общества. И в конечном итоге указом Александра III оно было создано. Сергей Александрович его возглавил. И будучи первым председателем, честно говоря, для меня, я не могу себе представить, каким образом, какой любовью нужно было, какую нужно было чувствовать любовь к Израилю, к этим святым местам, чтобы посвятить настолько много времени не только покровительству паломников, мы знаем, что создавались и паломнические специальные подворья для паломников, которые не уступали по своему содержанию европейским гостиницам того времени, это было для паломников, причем любого класса приезжавших. Мы знаем, что создавали школы для девочек, и ко времени Первой мировой войны их было 24 в Палестине и 77 в Ливане и Сирии. Это огромное количество. Ну и, конечно же, я бы хотела отметить, что заслуга Сергея Александровича во многом в том, что он покровительствовал и он инициировал раскопки на территории Иерусалима, и за счет которых удалось найти как раз-таки порог Судных врат. Хотя первоначально на этом месте хотели строить консульство, но провели раскопки, инициируемые в великим князем, и сейчас мы прекрасно знаем, что там находится Александровское подворье. Ну и мы хотели бы представить предмет, ну, тоже подойти немного поближе, поступивший в фонды нашего музея благодаря Владыке. Это, как, наверное, некоторые наши гости знают, в музее у нас выставлена бархат, обивка ступеней кареты, в которой находился во время взрыва убийства Сергей Александрович. А этот предмет, причем здесь сохранился еще небольшой гвоздик, это внутренняя обивка кареты. Судя по самому фрагменту, внутренняя обивка кареты. Можно подойти чуть-чуть поближе, посмотреть предмет. Императорское палестинское православное общество не прекратило своего существования. В советское время оно продолжало свою работу, но уже как российское палестинское общество. Это общество, ему удалось сохранить только научную деятельность, к сожалению. Но на территории Иерусалима продолжила работу русская духовная миссия. И, как нам хорошо известно, в 20 веке, в 1951 году, настоятельница Елеонского Вознесенского монастыря стала игуменья Тамара. Игуменья Тамара, в миру Татьяна Константиновна, это дочь великого князя Константина Константиновича. Вот, и именно ей удалось сохранить и развить Вознесенский монастырь на горе Елеон. Что примечательно, после Великой Отечественной войны, прямо в мае 1945 года, впервые в истории Русской Православной Церкви Патриарх Алексий I совершил первосвятительский визит на Святую Землю. До этого ни один патриарх Русской Православной Церкви на Святую Землю не был. И эту традицию, ее восприняли и патриарх Пимен, и Алексей II, и патриарх Кирилл, которые точно так же вслед за патриархом Алексеем посещали Святую Землю и покровительствовали развитию и императорского палестинского общества в дальнейшем и развитию духовной миссии.
После выставки я поговорила со скульптором-монументалистом Александром Коктеевым. Александр Анатольевич расскажет о памятнике великой княгине Елизаветы Федоровне Романовой в Алапаевске.
А предварительно мы с Сергеем Александровичем Шитовым, который является секретарем этого, да, нашего отделения, мы приехали в Алапаевск, нас там уже ждал мэр и главный архитектор города, вот так вот скажем. Да. И вот мы такой компании, нам сказали, что есть 3-4 места, куда можно было бы поставить памятник. Все три места, я сказал, что они никак не подходят, а вот возле храма, где Елизавета Федоровна со своими и великими князьями были, да, вот, они где-то за месяц до гибели, или даже где-то за два месяца, они там вот ходили в этот храм. Вот, и я счел нужным, что вот возле храма, на этой площади, памятник просто обязан быть. Вот. Ну, там убрали автобусную остановку, ее переместили, и как бы было согласовано вот такое решение, что именно на этой площади вот памятник будет стоять. Я вот так вот еще ногой так вот топнул, и архитектор этому мэру города сказал, вот только здесь может быть памятник. Ну, вот как-то так решение было сразу принято, они не сопротивлялись, не сказали «хорошо». И я вот с такими мыслями уже уехал домой, в мастерскую, и стал проектировать памятник. Конечно, очень много я изучал материалов, личные письма, даже вот есть такая книжка «Личные письма Елизаветы Федоровны». Там очень много интересных деталей. Был я в Иерусалиме, где она не похоронена, но лежит в Раке, ее мощи. То, что вот сейчас Алексей говорил, стоял там, помолился тоже за ее душу. Вот. То есть много пришлось изучить, чтобы создать вот этот образ, светлый образ Елизаветы Федоровны. Мне было очень приятно, что меня наградили орденом, и даже ректор Московского архитектурного института на открытии даже выдвинул меня на награду Академии художеств. Я, правда, до сих пор никакие документы не отдал, не подготовил, но этот факт был. Надо сказать, что она как бы по национальности все-таки не русская, вот. Ну, как бы немецкая кровь присутствовала. Вот. Но две родные сестры вышли замуж за великих князей. Это Елизавета Федоровна и Александра Федоровна, младшая сестра. Вот. И они любви и за то, что вышли замуж за православных великих князей российских, они приняли христианство, православие и несли свой крест до конца. Ведь она испытала очень много, Елизавета Федоровна, всяких ситуаций, но до конца верила и в русский народ, и в православие. И эта длинная история ее жизни, она была вот как раз подчинена вот этой мысли, что проповедует православие, вера в Бога и в русский народ. И вот это, конечно, очень подкупало ее вот такая вот целеустремленность, ее такая высокая вера. Я вам хочу сказать, что я лепил, когда уже фигура была готова, и нужно было еще долепить портрет, был, я сейчас уже не помню, какой православный великий праздник, и вот просто я за день, ну, он уже была подготовка, уже портрет, вот там все, я буквально за день вылепил этот портрет. И мне показалось, что вот кто-то сверху меня просто вел, благословил, вот как будто, чтобы я как бы точно попал в образ и в портрет Елизаветы Федоровны. И это случилось, и я вот до сих пор так смотрю, у меня в мастерской висит фотография моего памятника, ну, в таком, именно портретная часть, фрагмент. Ну, в общем, конечно, это что-то сверху меня вела, вот, благодать какая-то Божья, понимаете? Потому что вот так вот просто вылепить, это непросто. Это концентрация энергии должна быть. Ну, я считаю, это получилось.
После выставки мне удалось пообщаться с Александром Ремезовым. Он рассказал о своей картине «У судных врат» Антонин Капустин.
Ремезов Александр, художник, член Союза художников России. К с чего начать. Это такой, ну, Антонин Капустин, человек, наш с вами земляк практически. Вот, очень такая личность интересная. Я о нем совсем недавно узнал, но меня он поразил. Родом из Курганской области, да, из небольшого села, сын священника. Вот. И вот он, его путь такой потихонечку. Киевская семинария, учился в Екатеринбурге, потом Киевская семинария, и потом, ну, не буду всю жизнь рассказывать, но, в общем, он оказался на Святой Земле, и вот его основной труд был в том, ну, археология, понятно, и организация, систематизация паломнического движения на Святую Землю. Вот, чем он меня поразил? Тем, что он во время всей своей жизни он занимался тем, что вот он неуклонно следовал именно тем задачам, которые он перед собой поставил. Он является, в общем-то, открывателем и судных врат, да, таких археологических раскопок, и еще много чего. Всегда, когда художник пишет какого-то героя, да, пишет портрет, он, его задача написать не просто слепок, да, с лица. Это делает очень хорошо фотоаппарат. И в то время он уже очень хорошо делал. Конечно, я фотографиями пользовался при создании этого художественного образа. Но моей главной задачей было как раз-таки показать внутренний мир этого человека. Да? И Антонин Капустин, он, конечно, был и священник, и подвижник, и археолог в то же время. Вот. И вот здесь, в этой картине, как раз я показал одно из главных его археологических находок. Это судные врата. Это те врата, перед которыми уже объявлялся приговор, и кто через них проходил, тот уже, собственно говоря, помилованию не подлежал. И, конечно, в этих врат и Христос был. Это как раз постройка того времени. И вот из жизнеописания Антонина Капустина говорится о том, что он везде был на ослике, ездил и на раскопки, и там они были организованы, там работали люди, но он контролировал это все, смотрел, добывал деньги, как-то покупал земли правдами, неправдами. Вот такой был батюшка интересный. В этой картине я попытался собрать все, что касалось его, и это, мне кажется, сработало на образ. Уж как получилось вам судить, но мне кажется, что получилось то, что я хотел.
Напомню, выставка «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь» будет действовать до 29 мая.
В эфире радио «Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.